Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня Святая Церковь совершала празднование иконе Божией Матери «Всех скорбящих радость». И мы предлагаем вам послушать слово на этот праздник проповедника, писателя, миссионера, преподавателя Тульской духовной семинарии Олега Михайловича Сенина. Он имеет благословение священноначалия Тульской митрополии по особым случаям проповедовать и в храме. Затем мы услышим очередную передачу из радиоцикла «Бог, народ, Писание». Сегодня Сергей Комаров назвал ее «Русское познание Бога». Ну а во второй половине часа вы вновь услышите передачу из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Первые дни наступившего ноября, в отсутствие снега темного, с короткими днями, утешают нас праздниками, в которые мы возносим сугубое церковное молитвословие. Это и Дмитровская родительская суббота, и, конечно же, празднование Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков. Это и память наших великих святых, святителя Игнатия Константинопольского, и апостола Иакова, брата Господня по плоти, и затворников Печерских в ближних пещерах. А сегодня также Святая Церковь совершала празднование иконе Божией Матери всех скорбящих радость, такой близкой каждому из нас. И я предлагаю нам вместе послушать слово на этот праздник миссионера, писателя, преподавателя Тульской духовной семинарии Олега Михайловича Сенина, сказанное за божественной праздничной литургией по благословению священноначалия в одном из храмов Тульской митрополии.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня возлюбленная Святая Православная Церковь чтит чудотворный образ иконы Божией Матери, именуемой всех скорбящих радость. Мы с вами, приходя в храм, предстоим пред святыми иконами Господа нашего, Богородицы, Божьих угодников, взываем и к ним молитвенно, взирая на образ. И, конечно же, наши молитвы и ответ всех тех, которым мы взываем, и Господа, и Богородицы, и святых, он явен и очевиден. Иначе бы мы в храм не ходили, если бы все это оставалось в туне, понапрасну, безответно. Но в том-то и дело, что каждый верующий человек, он веру свою основывает на живом, очевидном опыте, для него самого настолько достоверном, что уже никто со стороны, какими бы он там доводами не обладал, он не может эту веру, личную веру человека, поколебать. И точно так же и вся церковь на этом стоит и утверждается. Но наши молитвы и отклик свыше на них, он нередко сопровождается явными чудесами. Когда эта помощь свыше настолько очевидна, что всем она становится, как говорят, ясной, и люди, вдохновляясь, утверждаясь, уже теперь к этому образу обращаются как особо исполненному благодатью, чудотворному. И вот нечто подобное свершилось в 1688 году в Москве. Родная сестра патриарха Иоакима, он был патриархом во времена Петра, с 1674 по 1690 год был предпоследний патриарх. Петр потом уже в 700 году запретил избрание патриарха. И вот у него была родная сестра Ефимия, которая тяжко болела. И болезнь эта считалась неизлечимой. И однажды во время утренней молитвы она услышала явственно голос, то был голос Богородицы, повелевший ей: «Поди в храм Свято-Преображенский, храм сына моего, закажи молебен с водосвятием и помолись пред иконой всех скорбящих радости». А храм этот располагался на Ордынке. Он и там сегодня располагается. Ордынка – это название района Москвы, связанного с Золотой Ордой. Именно по этому месту проходила тогда дорога туда, на восток, на Орду. Еще название это связано с тем, что столько было невольников, захваченных татарами русских людей, которых потом откупали. Они возвращались в свои родные места, в свои семьи после вот этого плена. И потому их называли ордынцами. И там им, те, которые уже, побывав там много, все потеряли, им разрешалось там селиться и строить дома. И этот район так и стал называться Ордынка. Он и теперь так называется. Большая и Малая Ордынка. И вот там-то на Ордынке и стоял этот храм. Этот храм был древний, о нем есть упоминание еще во времена Иоанна Васильевича Грозного. И там же обреталась эта икона, обычная, среди многих. Но когда после этого удивительного исцеления Ефимии это чудо случилось, а затем последовали другие ответы Богородицы, явленные в чудесах, то в том же году, а эта икона была прославлена, и с того времени она является чудотворной иконой. Но ее судьба, как и судьба храма,
была исполнена тех скорбей, которые претерпевала Россия. Да, действительно, сразу после того был вскоре и там создан предел. Предел, где был установлен алтарь в честь иконы чудотворной, новоявленной. Но к прискорбию, этот храм подвергался разного рода испытаниям. И самым страшным для из них это был пожар 1812 года, когда горела от Наполеона вся Москва. И даже каменные строения, они вот этой силой пожара, они подвергались разрушению. Это случилось и с Свято-Преображенским храмом, и пределом. Но икона уцелела, была спасена. И такие удивительные вот русские люди, благодетели. Среди них есть и женские имена, и мужские. Вот скажем, как купец Долгов. Он, представьте, имея родственником знаменитого русского архитектора Баженова, на свои деньги восстановили этот храм. И снова ему вернули прежнее благолепие. И освящение его состоялось аж в 1936 году, потому что строился он после этого пожара с 1931 по 1936. И освятил его митрополит Московский, причисленный к лику святых Филарет. И вот этот храм чудотворной иконы, он был после большевистского переворота и прихода безбожной власти в начале 30-х годов, как и многие тогда храмы по Москве, закрыт, хотя считался одним из самых намоленных, ведь чудотворная икона там обреталась. Более того, колокола были сброшены, специально подкладывали взрывчатку, чтобы разорвать на куски их. Но в храме, слава Богу, по молитвам заступницы, туда это помещение храмовое использовалось для Третьяковской галереи как запасник для икон. А музейщики-то люди, ценящие искусство, эти удивительные росписи, которые там были, иконостас дивный, и сама икона, это благодаря их стараниям, было сохранено, не было предано вот этому поруганию. И когда грянула война, пришла эта беда и невзгода, власть-то безбожная в лице Сталина, бывшего семинариста, власть эта вразумилась и поняла, что без веры народ не выстоит в эту годину. И тогда-то, как вы помните, стали возвращать и епископов, и ссылок, а их осталось-то горсть священников. И произошло избрание патриарха, и стали открываться храмы. Не потому, что они от доброго сердца это делали, а, как говорят, нужда понудила и промысел Божий. И поэтому первый из храмов, который открылся, был как раз храм в честь иконы всех скорбящих радости. И вот с того времени он уже не закрывался даже в годы хрущевских гонений. И там, мои дорогие, у нас был создан удивительный хор Николаем Васильевичем Матвеевым. Вот батюшка наш дорогой, обучаясь в семинарии, он, конечно же, знал этого удивительного человека. Он был архитектором, и он же закончил консерваторию. Создал хор такой, лучший на всю Россию. И вот представьте, в этом храме как раз и обретается эта удивительная чудотворная икона. А мне сподобилось в 96-м году по благословению викария святейшего патриарха Алексея, тогда архиепископа, ныне митрополита Арсения, проходить практику там. Там отец Олег Стеняев, ныне здравствующий, в 90-е годы, когда секты нахлынули на территории Руси, он по благословению создал центр по реабилитации жертв тоталитарных сект и нетрадиционных культов. И владыка Арсений благословил меня немощно, наряду с другими, проходить там практику. И я каждую неделю, раз в неделю ездил туда, и вот мы принимали, батюшки принимали, отец Олег и Игорь в самом храме, а я вот там с другими принимали в крестильне. И вот такой пример, мои дорогие. Прежде чем начать, это было благословение, мы подходили к иконе, обязательно прикладывались, выпивали водички святой, и потом начинали прием. Один раз, я уже тогда был подслеповат, со мной сидел помощник, а двери вот там, напротив. И люди как бы заходили и садились через стол. Такой стол стоял. И вдруг я беседую с кем-то через этот стол, как бы весь во внимании, и слышу, что помощник поднялся и приглашает кого-то. И вижу так смутно, что человек-то сел напротив. И представьте, как только он появился, вот, а это уже было, и до этого там разные люди приходили. И сатанисты, и другие одержимые. И первое, вот что я немощно чувствовал, потому что духовно-то слабачок, это вот такая боль в висках. А если там еще кто посильнее, и затылок начинал просто ломить. И вот он сел, и я сразу это почувствовал, представляете? Ну, думаю, готовься. А нам запрещено было по благословению общаться с такими людьми, а сразу направлять их туда, в храм, где батюшки принимали. И когда я с ним начал говорить, смотрю, вроде медик, образованный, интеллигентный. Думаю, да что ж у меня голова-то раскалывается от него. Наверное, пришел с пустяковым каким-то вопросом. А как он мне стал открывать? Ой-ой-ой! Женился в студенчестве. А жена-то оказалась, у нее и бабка, и мама, они колдовки. Связаны были с черной магией. И она-то, дочка-то тоже этого набралась. И его зацепило. Вы представляете? Как он не противился. И тоже стал всему привержен. А ведь бес-то он мучит. Он покоя не дает. Семья распалась. Доступа к детям нет. Он не знает, куда, к чему кидаться. А ведь это же какое покаяние нужно? Какая сила? И как только я услышал, я говорю, Саша, Саша, нет, нет, нет. Все, на этом остановимся. Ты, пожалуйста, вот сейчас тебя проведут туда, в храм. А он все про жену да про жену. И он мне говорит, она меня туда не пускает. Я думаю, жена, я говорю, думаю, это же он о жене. Я говорю, она что, рядом, что ли, с тобой? Да нет. Я говорю, ну кто же тебя не пускает-то? Кто тебя за полу-то держит? Она. Я говорю, да кто она? Икона. Представляете? Вот. Вот, мои дорогие. И вот это было настолько для меня таким удостоверяющим, что вот до сих пор я это храню и помню. Поэтому неспроста, мои дорогие, наши святые иконы мироточат. И по их молитве Богородицы, Божьих угодников, перед некоторыми из них совершаются эти удивительные чудеса. Будем же молиться, благоговеть и надеяться, что наши молитвы не безответны. С праздником вас, дорогие!
Богородице, прилежно ныне предице,
Александр Солодовников, образ всех скорбящих, радость. Ты потому скорбящим радость, что испытала соль скорбей. Ты не отводишь чашу яда, но говоришь, смелее пей. Кладешь ласкающую руку на голову, благая мать, и на врачующую муку идешь и нас сопровождать.
Вы слушали слово писателя, миссионера, преподавателя Тульской духовной семинарии Олега Михайловича Сенина на праздник иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Бог, народ, Писание. Так назвали мы радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Множество даров уже давно лежат у ног этой женщины. Ее именем нарекают тысячи русских девочек в каждом поколении. В ее честь названы города, села и улицы в них, монастыри и храмы, духовно-просветительские общества и наградные ордена. Ей сооружены памятники. О ней написаны сотни книг и статей, сняты фильмы, поставлен балет. Летописные обстоятельства ее жизни известны всем, и неверующим, и верующим. Только первые знают ее как великую княгиню Ольгу, а вторые добавляют к этому еще два слова – святая равноапостольная. Первые о ней просто помнят, вторые ее любят. Ольга жила в первом тысячелетии от Рождества Христова. Мы живем в третьем. Мир менялся сотни раз, но память об Ольге пережила все витиеватые извороты отечественной истории. И, скорее всего, переживет их и в будущем. И не потому только, что Ольга великая святая, и не потому даже, что равноапостольная, а потому, что она первая. Первая русская святая, а значит, основоположница удивительного феномена русской святости, а также и основ русской культуры, ибо русская святость и русская культура – понятия единые и неделимые. «Творцы духа – суть живые очаги Родины», – сказал однажды Иван Ильин. Дыхание русской святости не только пронизывает толщу всей русской жизни, со всем ее укладом, нравственностью, мировоззрением, но и рождает ее. Тихий свет Христа осеняет все лучшее, созданное русской цивилизацией. Православие есть стержень русской культуры, и само по себе есть русская культура. Другой культуры у Руси нет. Русский человек вообще без христианства невозможен. Христианство есть его внутренняя потребность. Отказать этой потребности, и в русском человеке оживут древние идолы. Врожденное стремление к служению и природная широта души может породить дичайшее язычество, кровавое и ненасытное. Снимите с русского человека одежды христианства, и вам откроется некое страшное, звероподобное начало. Вообще, расцерковление русского общества есть начало его конца. Русский человек онтологически не может поменять христианство на евроремонт, страховку и отпуск за границей. Это будет равноценно войне против собственной души. Достоевский так писал о культурном коде русского человека. Приняв святость высшей ценностью, он не возводит земные ценности на первое место, сознавая их тленность. Нарушение этого закона для русского аналогично самоубийству. В лучшем случае он застрелится от скуки в том же заграничном отпуске. В худшем служение ложным идеалам изменит его настолько, что боль его сердца откроет шлюзы для тысячи литров алкоголя и превратит в кошмар жизнь близких. А в самом худшем варианте его ожидает медленное разложение в одномерной тянучке быта. Возможно, нечто такое поняла святая Ольга. Она и сама прожила как минимум две жизни. Например, она вполне познала демоническую радость жестокой мести, торжествуя над откровавленным трупом врага. Но также она почувствовала и тихое веяние мира Христова, приведшее ее к окрещальной купели. Духовный опыт Ольги содержит в себе метаисторию духовного пути всякого русского человека. В нем есть все. Языческое прошлое, соблазн власти и богатства, дурное влияние окружения, малая ученость, непонимание близких, потеря любимых людей, опыт сомнений и неудач, одиночество – все эти вехи проходит вообще каждый человек, идущий ко Христу. Ольга же проделала этот путь первая. Ольга канонизирована как святая равноапостольная. По правде говоря, апостольский подвиг Ольги велик не сам по себе. При жизни она мало кого привела ко Христу. Это ей не удалось сделать даже в отношении своего единственного сына. Но подвиг ее огромен по силе влияния его на судьбу Руси. Например, религиозный выбор князя Владимира, получивший историческое значение, был сделан не без влияния очень меткого довода, приведенного Владимиру его боярами. «Если плох был бы закон греческий, то не приняла бы его твоя бабка Ольга, которая была мудрее всех людей», — сказали они князю. Конечно, отсылка к авторитету премудрой Ольги не могла не повлиять на решение Владимира. Так Ольга приняла участие в крещении Руси уже после своей смерти. «Приведутся девы царю вслед ея». Эти слова псалмопевца, понимаемые церковью как пророчество Божьей Матери, очень идут и к Ольге. Почему? Дело в том, что вслед за Ольгой все канонизированные до 20 века русские инокини были княжеского происхождения. Это преподобные княгини Ефросиния Полоцкая, Анна Кашинская, Ефросиния Суздальская, Ефросиния в миру Евдокия Московская. Народное или местное монастырское почитание прибавляет к ним ряд имен: Евпраксию Псковскую, Соломонию или Софию Московскую, разведенную супругу Василия III и других. А первая среди них – Ольга, хотя она и не была монахиней, монашество на Руси тогда еще не существовало. «Радуйся, русское познание Бога», – написал Нестор-летописец об Ольге. Действительно, ее опыт на века определил тип русской святости. Это тяга ко Христу более сердцем, чем умом. Это мир души более интуитивный, чем рациональный. Это религиозность скорее угаданная, чем наученная. Ольгина вера может быть определена как чистое чудо, ибо у нее нет предпосылок. Она нелогична и, по сути, не нужна, так как создавала княгине больше трудностей, чем выгоды. И как раз поэтому ее вера истинная и настоящая. Ольга не возлюбила Христа за что-то. Она выбрала его просто потому, что человеку нужен истинный Бог. Святая Ольга именно учит нас выбирать. Выбирать между вечной сегодня, между прозрачной красотой неба и вязкостью земли, между зовом сердца и холодными приказами рассудка. Великая княгиня не оставила после себя книг, да и умела ли она писать. Но сквозь тысячелетия к нам обращается то, что действует лучше всякого слова. Пример ее выбора. Выбора русского познания Бога. И именно об этом вся ее история, сделавшаяся и нашей.
Бог, народ, Писание – радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
«Образ жизни» – радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Благословите, отец Алексей.
Бог благословит, матушка. Помогай вам Бог.
Что сегодня вы предлагаете нам темой для размышления?
Все наши разговоры, они от одной темы к другой как-то переходят. И хочется задать вот такую вот как бы узкую такую тропинку, вот по которой идти. Но нам так и не получится.
Связаны все эти темы. Все это темы нашего спасения, нашего образа жизни во Христе.
Да. Вы знаете что, поскольку уж я еще не отошел от впечатлений, которых я сейчас последние несколько дней назад приобрел за мою поездку. Знаете, это мы с матушкой уезжали в отпуск. 20 лет мы служили в храме. И даже не думали ни о каком отпуске. Как-то было странно. Пропустить 2-3-4 воскресенья, просто не пойти в храм, что ли. Это как-то странно было. И мы поэтому как-то и не думали об этом. Потом нам сказали, что обязательно надо. Ну, так епархия там говорит, что вот, чтобы каждый священник отпуск себе оформил. Оформить отпуск и не отдыхать тоже странно. Ну вот, теперь мы вот года два, наверное, уже немножко так вот ездим.
Священник, как и врач, по-моему, всегда на службе, да?
Совершенно точно, вот. Да. Ну, как хорошо, когда человек нужен. Потому что, когда тебе никто не звонит, это хуже всего, знаете ли. Когда тебе никто не нуждается. Вот мы, значит, поехали. Но я хочу сказать вот о чем. Когда мы летим, у меня спрашивают, а не боюсь я летать? Ну, совершенно я не боюсь. Мы все время на самолете. И мне очень нравится. Я так всегда смотрю, все время шею вытягиваю, там смотрю на землю. Очень красиво. Очень красиво, невозможно. Даже, знаете, когда высоко, где-то такое, там только облака одни видны, как будто какой-то, как летишь, как над Антарктидой, наверное, как будто это снег, ледяные глыбы какие-то внизу, и тоже очень-очень это впечатляет. А уж когда там просвечивают какие-то домики, река блестит, это вообще, это заглядение.
Сейчас поля, леса осенние, да?
Да, поля, леса, там горы пошли. Это невозможно. Это какая красотища, невозможная совершенно. Я все смотрю, когда я лечу, вот так у меня все такая мысль. Какая прекрасная земля. Вообще, как прекрасная земля. И сверху ведь никакой же грязи там, ничего, ни мусора, ни как она благоустроена. Как вообще красиво место обитания человека. Бог дал ему какую красоту для того, чтобы жил на ней. А еще к тому же мысль, ведь мы летим практически над нашей страной. Как она огромна. Сколько Бог дал нам земли. Какая она богата, эта земля. Сколько леса. Какие реки красивые. Ну, я не знаю. Это просто удивительно жить здесь. Просто как бы в раю. Жить и благодарить Бога. И не выходить из его власти. И так было бы хорошо. И человеку, и земле. И скотам, которые там живут вместе с человеком, от него зависят.
Не забывать, что это дар Божий, что-то нам даром дано, такое да. богатство, мы его еще да. пакостим часто да. своей жизнью.
Да, да, да. И вот я всегда, конечно, меня, может, я слишком так и часто печалюсь, но вот как-то смотришь, нет, да и придет голову мысль, что ну что ж такое, такая красота, и так вообще на ней люди как-то живут, не думая об этом. Правда, знаете, один священник интересную вещь сказал, что вообще, что нельзя разглядывать Землю со стороны. Но это он имел в виду космос, из космоса. Я понимаю его, я не знаю, как он объяснял это, я просто услышал эту фразу, но мне очень понравилось. Знаете, как вот подсматривать за своей матерью. Ну, я не знаю, какие-то такие вещи, которые ну, Бог нам не открыл это. Мы не видели этого. Мы жили каждый в своем городке, может, в своем деревне, в своем городе, пользовались тем, что Бог дал нам вот ближний, вот рядом со мной, вот это вот мои родители, это мои друзья, это мой народ, это соседи, это люди, с которыми я должен быть в отношениях любви, понимания, которым я должен свою любовь оказывать, отдавать. Вот это моя речка, здесь я купался, здесь вот стоит дом моего отца, или там, ну, я не знаю, но... По этим улицам, то если в городе, по этим улицам я ходил, вот уже много лет ходил, и сейчас хожу. Вот что нам дал Господь. А все-таки действительно разглядывается как-то со стороны, взлететь вдруг на это все и увидеть, понимаете, здесь может закраться мысль о ничтожестве нашей во Вселенной. Но это лишнее, в общем-то, потому что человек не ничтожен, и земля не ничтожна. Это создание Божие, и среди созданий Божьих нет ничего ничтожного. Все стоит на своем месте, но на своем месте, на своем. Это место, ну, не полезно менять. Даже раньше, вы знаете, там как люди жили в своей семье, в своей деревне. Если человек как-то туда уехал, куда-то такой оторвался от семьи, ну, как-то, знаете, на него так как-то махнули рукой. Ну, Бог с ним. А другие братья, вот они здесь, они все рядом. Помогают друг другу. Вот. А человек, который как бы от всего этого оторвался, ушел, уехал, за другую, куда-то там за 3-9 земель, как там Афанасий Никитин там уехал. Ну, посмотрел он все это, посмотрел со стороны, посмотрел на Россию, со стороны посмотрел на свою веру, между прочим. Вот и там и в его воспоминаниях тоже есть такое, что, дескать, ну, Бог-то один, вылавливайте, да, вот откуда, как мы слышим, от кого
истоки
мы слышим.
Истоки экуменизма.
Да нет. Даже не то, не экуменизм, а там честно мусульмане так говорят, когда они хотят нам сказать, ну что ж, у вас Христос, у нас там Бог-то один, так что присоединяйтесь, дескать, присоединяйтесь.
Подмена, да, подмена.
Да, так что здесь мы очень много соблазнов, так что человек должен, знаете, как есть такая поговорка, где родился, там пригодился. это же не просто народ так и выдумывает слова, просто это очень, очень такие мудрые, мудрые указания человеку на то, как ему жить, как вести себя. Вот. Поэтому вот я начал с этого, что все эта земля велика, обширна, красива, как сказали наши предки, а порядка в ней нет. Как не было, так и нет.
Некоторые надо... даже это объясняют как раз величием, что в маленьких государствах все проще, а у нас всего так много, у нас, к сожалению, все меньше.
Вы знаете, в этом есть, в этом рассуждении есть здравое, действительно, зерно такое. Потому что я тоже, да, я вот хотел сказать, и вот тоже вот я как-то немножко упустил. Вы знаете, что когда смотришь на это величие, огромность вот этого пространства, на котором русский народ расселился, вот как-то понимаешь, некоторые наши такое, какое, знаете, некое такое разгильдяйство. Небрежение того, небрежение этого, свободное отношение какое-то к земле, к воде, к лесу.
Неумение оценить.
Не да? ценить, вот да. Это. Не ценим ни пространства своего, ни... Да даже и времени не ценим. Как-то все так велико и огромно, что, кажется, и конца этому не будет. Знаете, как в молодости, наверное, это у всех молодых людей, конечно, так. Это кажется, что даже не то, что кажется, а само собой как-то разумеется. Вот подсознание, что так и будет вечно. Я даже однажды как-то смешно в разговорах со своим приятелем сказал, что, знаете, если я когда-нибудь умру, и вдруг я, сказав это, я как-то остановился. Очень смешно было, конечно, рассмеяться, но это ж надо было, что какое сознание внутри сидит, чтобы вот такую оговорку сделать. Интересно очень. Так что, знаете, вот когда не видишь какой-то нужды в чем-то, то и не ценишь того, что у тебя все есть.
Что имеем, не храним, потерявши, плачем.
Так помните? Же, как вот люди, которые там прошли там блокаду, голод. А они знают, что такое голод. Они никогда хлебушек они не пнут ногой и не выбросят в помойку. Никак не могут. А вот мы можем. Вот мы все так, понимаете. И так, и насчет нашей земли тоже. Да что там это, кормить там это какую-нибудь Белоруссию вообще-то. Что, на чем она нам нужна? На чем нам там, зачем это Украина? Да бог с ними, пускай там живут. Да зачем нам Курилы? Да зачем нам то? Да нет, ничего не надо. Завтра скажем, что, дескать, а зачем нам люберцы? Ну что ты, бандитов этих в Москву, что ли, пускай, либеров этих, зачем нам это? Пускай живут, как хотят. И так может и быть, да. Это ведь недаром вот один академик, мы знаем все его имя, который сказал, что нужно Россию разделить на 20-30 государств небольших. Вот, а туда дело пойдет, дескать. Ну и что? Вместо того, чтобы как бы его ну, осудить, это, и вообще как-то насторожиться, его именем называют проспект Москве. Так мы и живем с этим проспектом.
Хотя исторический опыт ничему, видно, нас не научил. Когда мы были раздробленными княжествами, мы едва не потеряли свою независимость, да и теряли на время.
Совершенно ничему не учит. Вы знаете, что ни чужой опыт не учит, ни свой не учит. Ни просто опыт, который нам дает Священное Писание. Ведь там все это описано. Все это было не с нашим только народом, а с другими народами было. И сказано было, что царство разделенное, разделившееся себя не устоит. Все это известно. Но все это ничему никого не учит. Да, никто и не читать не хочет, и историю вообще мы не знать не хотим. Как Пушкин сказал, мы ленивы, нелюбопытны. Ну, в общем-то, конечно, понимаете, если я знаю, если Бог у меня в душе, если я человек верующий, если я боюсь Бога, если я боюсь согрешить, то Бог вкладывает в душу, в ум человеку и всю другую мудрость. Всю мудрость, понимаете, он будет видеть и ближнее, и дальнее, и положение себя в своей семье, и свои положение семьи в своем обществе, и положение своего народа, своей страны в мировом, в глобальном измерении. Все это ему откроется, Господь ему все покажет. А мы, когда мы отступили от Бога, когда мы стали на себя надеяться, то Господь от нас закрыл эту мудрость, и мы постепенно стали терять все то, что могли бы иметь, а то, что имели, даже теряем, и вообще может остаться так вообще без всего. Как вы знаете, какое это было, в каком государстве это было, когда, чтобы просто государство отдало огромную часть своей территории, продало, отдало, как мы эту Аляску продали. отдали. Да продали, да еще и деньги, неизвестно где. Никто их не видел, этих денег. А если посмотреть, мы говорим, Аляска, Аляска, ведь это не Аляска. Это все практически восточное побережье Северной Америки до Калифорнии. Это все побережье было русское. Там на самом юге, был Форт Росс. Что такое Форт Росс? Русский форт. Там стоял флаг русский. И все это мы спокойненько отдали. А если бы мы не отдали, то было бы просто русское море. Весь наш этот Тихий океан. С одной стороны Россия, Китай, где наши были тоже. И с другой стороны все наши это земля. Ну, мы спокойно отдали. Никто даже ничего не спросил, не возмутился, там не удивился ничем. Как Миклуха Маклай в свое время, там, когда он путешествовал, там вот этот остров, там этот остров. И пустые. Там наши корабли, мореплаватели там были, открыли эти острова, назвали именем. Один остров назвали русским именем, другой остров назвали. Поставили флаги русские. И что? Ничего. Это никому не нужно было. Видите как? Когда слепота душевная, такая духовная слепота у людей, то они и становятся слепыми даже и в каком угодно плане. И в государственном, и в геополитическом. Вот, так что, видите, эта огромность, она, конечно, нам немножечко сыграла какую-то роль такой, может, отрицательную, но это ж надо, если бы мы были с Богом, у нас ничего бы нас не смутило, Нам нужна была бы Аляска и Калифорния, и все что угодно, потому что и ничего бы нам не, мы бы не кормили бы их, наоборот, кормились бы всем этим. Как сказал Ломонос в свое время, там, что могущество России будет прирастать Сибирью и Ледовитым океаном. Ну и что ж, вот как-то до сих пор только туда ссылали всегда бесконечно этих ссыльных, всех каторжных. Только этим и пользовались, этой Сибирью. Вот какие у меня иногда такие вот мысли приходят. Вот, ну, они, я также думаю, что они все-таки не совсем бесполезные. Потому что так посмотришь, подумаешь, и опять вспомнишь о себе. О том, что ты собой представляешь. Какое положение ты в своей семье занял. Какое положение в церкви. Какие для тебя то, из этого выходят твои задачи. Выполняешь ли ты эти задачи. Можно очень много. Ну, а сейчас его, то вы знаете, что угодно можно. Вот посмотришь в окно, вот у вас здесь из окна, какой вид Москва. Удивительная, так она всего. Так посмотришь и вспомнишь. А я был год здесь, вот 5 лет назад вот был на этой улице. Что-то здесь было совсем все другое. А уж если вспомнишь, что здесь было 50 лет назад, так, знаете, как бы начинается движение такой ленты времени, которая перед тобой раскручивается. И это очень интересно. Вообще интересно так поразмыслить. Надо же на своей жизни, на жизни города.
Да, вот. При этом еще думаешь, а к лучшему ли эти перемены? Вот.
Да, ну обо всем. И об этом тоже. И об этом тоже, конечно. Ну,
вы, вот, батюшка, редкий человек, который, видите, вот все-таки еще задумывается и о себе. А в основном люди сейчас привыкли критиковать, судить всех и вся, и меньше всего задумываться о себе, еще и ссылаться на евангельскую, на заповедь «Не судите, да не судимы будете».
Вы знаете что? Вот «не судите, да не судимы будете» – вот это вот такое слово, оно, кстати, больше всего обращено к нам, от наших оппонентов. Оппонентов, я имею в виду, знаете, кого больше всего? Вот те, кто не верит ни во что. Не верит. Или даже больше от тех людей, которые считают себя верующими, но верят совершенно по-своему. Вот они приняли для себя, что вот христианство – это вот то-то и то-то и то-то. Вот так вот они будут верить. С этим они согласны. А вот это уже, и это уже не для них, это уже слишком. Как, знаете, ну, в семьях иногда бывает, там ходит, там все нормально, все верующие, а как кто-нибудь там стал в церковь похаживать почаще, и там говорит, ты что там, это самое, что ты там, в монастырь, что ли, собрался? Перемолился-то, кажется, понимаете, вот так вот. То есть человек знает, что вот это хорошо, это правильно, вот так вот. Ну, конечно, там Пасха, там то, все, там яички, там кулички, там еще что-то, там еще какие-то празднички там есть. Как у нас любят говорить, знаете, не праздники, а празднички. Так и очень у меня это всегда как-то, я всегда говорю, у нас праздничков нет. Знаете, у нас праздники. Празднички – это у вас там на кухне. Вы когда собираетесь, к вам гости придут, вот вы там сядете за стол, там выпьете, закусите, вот у вас праздничек. А у нас в церкви праздники. Это вот празднички, понимаете, вот мы эти празднички все время переносим в церковь тоже. Вся наша жизнь так. То там пойдем поработаем, потом праздничек. А вот люди, когда вот так себе ставят такой вот предел, то они от других хотят, чтобы они от других ожидают того, чтобы... И у них тоже должен быть такой же предел. А если они им показывают свою жизнью, или просто своими словами даже, они начинают протестовать и говорят, что нет, это слишком. Ну, понимаете, ведь очень много. Простые заповеди Божьи, они простые и понятны всем, но толковать-то их можно по-разному. И для того, чтобы принять их для себя, это или принять, или отвергнуть, здесь просто надо назвать тем или иным образом, скажем, ну, вот о чем мы там говорили, не убийство, а прерывание беременности, не блуд, а, как это называется сейчас?
Свободная любовь.
Свободная любовь или там-то гражданский брак. Да, и так и можно жить нормально. А когда начинаешь говорить, что позвольте, ну, так нельзя, это запрещено, вот правило. Церковное. Вот канон. Вот что говорят святые об этом. Что церковь велит, вот какое прещение накладывает на того человека, который приступил эту заповедь. Ну, а они тут же, вот эти люди, вот тут же говорят, не судите, да не судимы будешь. Вот понимаете, это они знают. И из всего Евангелия, из всего Священного Писания, это они. Они сразу почувствовали, вот с душой как-то, вот, не судите. То есть не судите меня. А я уж и знаю, как мне жить. Я считаю, что это одна из самых таких ну, вообще сейчас активных таких вот фраз, которые прикрывают собой нежелание жить христианской жизнью. И даже и ереси скрываются за этими, и ереси то же самое. Потому что ведь то же самое, скажешь, ну вот, а как же, что это за церковь, которая называет себя церковью? Если она вот отвергает то-то и то-то, отвергает там присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христова, отвергает посты, то это за собрание людей, как она может называться церковью? Христос так не заповедал. У нас есть простые, четкие заповеди. И тут нам то же самое говорит, не судите, да не судимы будешь. Вот я помню, когда я раньше еще не был священником, я слушал вот радио «Радонеж», ну, там постоянно его слушали раньше. Сейчас уже нет у нас такой возможности, к сожалению, вот постоянно слушать. А раньше мы просто это постоянно слушали. Я помню, как священники выступали, и им звонили, и часто очень говорили. Вот он, священник, говорит, вот то-то и то-то и то-то и то-то. Вот это так можно, а так нельзя. Это вот православие, а это уже уклонение в ересь. Им звонят и говорят, что почему вы такие злые? Почему вы такие злые? Почему все время ересь? Почему злые? Есть заповеди Божии, которые просто человек знать не хочет. Есть каноны церковные, которые не выдуманы какими-то вздорными какими-то людьми, злыми, которыми хотели там уморить людей. А святые люди, которые святые отцы церкви, которые знали, как нужно жить, как нужно себя окорачивать, как нужно себя смирять, как нужно молиться для того, чтобы спасти свою душу.
Причем опытно знали по себе, да. И поэтому старались передать и нам.
Знали, что будет, если человек не будет следовать заповеди Божьей, не будет слушать церкви, как свою мать. Если он будет жить по своей воле, по своему разумению, а не по заповедям Божьим, не по велениям церкви, то его ждут вечные муки. А они нам говорят, а почему вечные? А вечные-то они вечные, но, понимаете, не бесконечные. Итак, теперь да. И говорят, а ведь это то же самое. Не судите. Зачем вы судите вот других людей? Как вы можете сказать, что вот там какой-то там, ну, да, Толстой, и что он вечно мучается? Или там кто угодно. Мы можем назвать множество этих имен, которые были в противостоянии церкви, несмотря на то, что они внесли большой вклад в копилку человеческого разума, может быть. А скорее в копилку человеческих заблуждений человеческого разума. Вот. Но все равно это так интересно, и мы знаем, что многие люди вообще всю жизнь читают все эти философии, все эти какие-то выдумки человеческого разума и наслаждаются этим. Скажи им, что такой-то, там, которого они так уважают, что он не православный. Мало того, он вообще и не христианин, что же его слушать, что же читать его умозаключение. Он просто очень умный человек. Но этот умный человек, чем он умнее враг церкви, тем он опаснее для церкви, тем мы осторожнее должны относиться к его словам и к его учению. Вообще лучше, зачем нам интересоваться этим? Православное вообще богословие, оно огромно, оно на всякий, на всякого человека там достанет мудрости и того, что он, что ближе его душе. Одному близок Патерик древний больше всего. Мне, например, я просто, я его не, сейчас не читаю, может быть, так, как раньше его читал. Но он, вот понимаете, живет как-то в душе, и все, я помню. Я помню то, что я читал, это как какой-то удивительный мир, в котором я жил, в котором я живу до сих пор. Или оптинские старцы, которые тоже мне очень, очень близки. Я считаю, что это уровень не меньше, чем, не ниже древних патериков. Это вообще очень высокий уровень и аскетики, и богословия. Это оно просто, он, как бы сказать, не выдается, не хочет показаться философией, да? Что ли, понимаете? Он не навязывает себя в качестве какого-то высоты ума, он... Амвросий Оптинский, вот мы сейчас вот, оказывается, все письма Амвросия, ну, может быть, не все, но огромное количество писем Амвросия Оптинского, оно, они в интернете, они записаны, и там читают, это вообще, это удивительное вообще удовольствие, наслаждение вообще слушать эти все эти слова, и эти очень мудрые поучения жизненные. Это для христианина. Для меня это, вот это больше всего близко. Есть люди, которые очень любят Игнатия Брянчанинова. Есть люди, которые, ну, там множество, там, Иоанн Кронштадтский. Есть, я не знаю, там, Дмитрий Ростовский, «Жития святых». Некоторые, да, раньше вообще это было поучение, раньше русский человек, они читали Чатименей. Они все это, они все «Жития святых» знали, читали дома. Собирались, и отец, глава семейства, читал им это все. Вот это было действительно отдых от работы.
И школа жизни, школа можно жизни. Сказать, да? На всякий да. день, на всякий час.
Да, школа жизни, школа спасения. Вот. А мы сейчас предпочитаем эти самые всякие, вот, оторваться, оттянуться, как бы забыть немножечко, оторваться от церкви. Понимаете, это очень чревато очень большими неприятностями, очень большими искушениями. Так вот, если вот так вот по этим меркам мерить, то очень просто. Ну вот канон таковы, заповеди таковы, поучения отцов таковы, жития, вот они, вот жития, жития святых. Ну, померьте, померьте себя по этим заповедям, по этим канонам, поверьте свою жизнь, поверьте поучения ваших авторитетов, которых вы так любите, которых вы наслаждаетесь какой-нибудь философией, поверьте их вот по этим вот по канонам, по заповедям, по житиям святых, поверьте. И вы увидите, чего стоят эти философы и их философии, чего стоит ваша самоуверенность в вашей жизни. Но люди не хотят, не хотят. Они только знают, что вот, вот у меня жизнь, вот она вот такая вот, да. И находят, и могут найти совершенно свободно, действительно, в церкви, в мире все что угодно происходит, все что угодно. Прославили недавно монахиню, она не в нашей церкви прославили, как раз, кстати, а в Константинопольской.
Скопцову.
Константинопольской церкви прославили. Ну вот, она всю жизнь она курила. А, курила, значит, им не можно. Она там вообще чуть не проклинала это византийское благочестие, вообще терпеть его не могла, так называемое, как она называет это византийское благочестие. И мне тоже это все не нравится, и я тоже этого не хочу. И я тоже, значит, ничего особенного, все, значит, со мной хорошо, все в порядке. Ну, там один богослов, очень известный современный богослов, он в Великий пост кушал курочку, приглашал, там вот к нему пришли, он хотел угостить курочкой. Ну, значит, я буду кушать курочку. А что такое? Великий пост, ничего особенного, но Страстная Седмица, но вот, отец-то такой-то, он же это делал, ну, и мне, значит, можно. Ну, все можно. Если великий богослов выходит покурить во время шестопсалмия, выходит покурить на паперть сигаретку, понимаете, ну, значит, и мне можно. Но другое дело, лучше поверить этого богослова, потому что велит Святая Церковь. Когда Святая Церковь говорит, это записано в поучении, записано, чтоб во время шеста псалмия никто не дерзнет, ни сморкнуться, ни кашлянуть, ни пройти через церковь. Это не должна присесть. Быть абсолютная тишина. Это самый момент самосредоточенного молчания и самоуглубленного слушания этих святых псалмов. Человек выходит из алтаря и идет курить папиросу, но это его дело. Я его не осуждаю, но книги его богословские я читать не буду. Это его дело. Я не хочу сказать, что он там погиб или там что-то, но я вот вместе с ним не буду выходить вот туда, понимаете, и не буду. Я курочку на Страстной Седмице кушать не буду. И также многие, вот сейчас ведь чего все эти наши нестроения в церкви? Потому что каждый думает, что он может делать все, что угодно. Все, что угодно. Если посмотреть, вот, что в интернете там происходит, беседы насчет наших церковных дел происходят, это же просто невозможно читать. Я диву даешься не от того, что там ругань, а там действительно ругань вообще, всякие поносные совершенно слова в адрес нашего священноначалия. Можно относиться, скажем, к тем или иным поступкам священноначалия так или иначе. Но если ты хулишь вслух человека, которого ты стоишь когда в церкви, поминает как нашего великого господина, господина и отца, и ты эти слова приемлешь, и ты кланяешься, и ты крестишься, а здесь, в интернете, ты начинаешь произносить всякие поносные слова, то ты лицемер или там, или здесь.
И хамов грех.
Да, и хамов грех,
наверное,
и хамов грех, конечно. Я говорю, что ко всему в мире можно относиться, и в церкви можно относиться просто исходя из своего действительно, ну, своего разумения, и относиться, и видеть то, что происходит, может быть, правильно, что-то может неправильно, но это твое дело, но ты должен быть членом церкви. Это люди не понимают. Большинство не понимают. Они считают, что очень многие, я не скажу большинство, вот видите, я сказал большинство, люди, очень многие, скажем так, но действительно их немало, их очень много. Они не понимают этого. Эти люди, ведь они же придут, то есть, светить куличики. Они рассуждают и в интернете, и у себя в семье, и у себя там среди своих знакомых, церковных людей. Они рассуждают об этом.
Это даже как-то стало, ну, не скажу модным, а как-то вот иметь свое мнение, его высказывать и не бояться, что называется. Это даже стало как-то почитаться вообще признаком свободы, независимости, ума.
Знаете что? В общем, иметь свое мнение вообще всегда надо. Но надо это мнение все-таки, еще раз скажу, поверять, во-первых, заповедями Божьими. Ну, очень просто, действительно, там, вот мы знаем, что, вот, сказал, почитай родителей, и будет тебе хорошо на земле. Это же сказала церковь, сказала. Почему что не почитаешь тех, кого ты называешь отцом?
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря, села Деденево Дмитровского района. Продолжение размышлений батюшки в радиоцикле «Образ жизни» в следующий вторник в это же время.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ. Номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.